shadows and whispers. Well, you know, chasing the clouds. Здравствуйте! Просветайте и избегайте темных переулков и вестись на уговоры полиции. С вами на связи серийный подкаст, он же подкаст убийственной истории. В роковую ночь 28 сентября 1973 года тихая и размеренная жизнь Барбары Гиббонсон обернулась кошмаром. Ее уютный дом, укромный, под зеленой кроной старых дубов, посаженных еще ее дедом, превратился в место неописуемого ужаса. Кровь украсила спальню, словно макабрные мазки кисти, свидетельствуя о размахе насилия, которое там произошло. Ее сын Питер Рейли, который и станет основным героем нашего рассказа, возвращаясь домой после встречи в молодежном центре, столкнулся с этим кошмаром. Он обнаружил свою мать, лежащую в багряной луже. Ее такое хрупкое тело было усеяно жестокими ранами. Ее горло было жестоко перерезано. Голова болталась буквально на лоскутке кожи и мышц. Уже после ее смерти, когда уже почти вся кровь вытекла, кто-то в очередном бесчеловечном акте переломал ноги несчастной. И уж совсем не требовался профессиональный и пристальный взгляд криминалиста, чтобы понять, что женщина была жестоко изнасилована. Воздух можно было продолжать резать ножом маньяка. Настолько он был насыщен трагедией. Когда Питер, не доходя до нее несколько метров, упал на колени, его детская невинность была разбита в один момент. Но остатки самообладания юноша сохранил. Он сделал несколько телефонных звонков. Сначала вызвал скорую помощь, затем доктора и, наконец, сделал звонок в больницу. И уже больница уведомила полицию, которая прибыла в 10 часов 2 минуты. Рейли объяснил полиции, что после ухода со встречи в молодежном центре он отвез своего друга Джонаса Чоки домой, а затем прибыл домой между 9.50 и 9.55, обнаружил свою мать, сделал звонки и ждал полицию. Казалось бы, это все действия невиновного человека, у которого не должно возникнуть проблем с полицией. Прочитал тот в отпуске одну из книг Роберта Чалдини «Предубеждение», и одной из частей особенно впечатлился. И собираюсь с вами поделиться этими впечатлениями. Пришлось, правда, покопаться в подробностях дела, которые в книге не были озвучены. Мы уже говорили о том, что свидетели после произошедшего преступления могут говорить совершенно разное. Как на них легко могут повлиять даже общение друг с другом. Как легко это изменит их видение ситуации, всего произошедшего, что было, а что не было, что он слышал или не слышал, что он видел, что он мог увидеть, что он мог додумать. А представляете, каково подозреваемому, как он меняет свои показания, когда с ним общаются не другие, достаточно дружелюбные свидетели, и он может скорректировать свое мнение о произошедшем. Нет, мозг подозреваемого находится под стрессом, когда его часами в неуютной обстановке допрашивают следователи. Часами они могут повторять одни и те же вопросы. А вы сидите на жестком стуле, в неуютной обстановке, думаете, что же вам такого сказать, чтобы это все прекратилось. Или уже совсем ничего не думаете. Или как в случае с Питером. Шок от увиденного, шок от того, что произошло только что с его собственной матерью, шок от 8-часовых допросов, может перепрограммировать ваш мозг. Но давайте себе представим более мирную обстановку с конфликтом интересов. Представьте себе, что из сырой улицы вы наконец-то входите в уютное кафе, где аромат кофе и тепло обнимает вас сразу же, как только вы переступаете порог. Внутри звучит приятный гул разговоров, воздух наполняет запах свежих блюд, окружающие гости улыбаются, сидя за столиками. Вы выбираете уголок у окна, откуда удобно одновременно наблюдать и за проходящими мимо прохожими, и за сценами внутри кафе. С чашкой обжигающего кофе, игриво украшенного сливками, вы оседаете за столиками, надежно укрытые от дождя, который все еще барабанит по стеклам. В ожидании своего друга вы развлекаетесь тем, что переключаете свое внимание с одной на другую сцену. Не беспокойтесь, здесь вам не придется быть свидетелем у полиции. Внезапно ваше внимание привлекает сцена за соседним столиком. Мужчина и женщина оживленно обсуждают, на какое кино им пойти этим вечером. Мужчина предлагает несколько вариантов, и кажется, что он старается быть внимательным и учитывать мнение женщины. Он упоминает новый триллер, который, по его словам, держит напряжение до самого конца. Женщина, улыбаясь, возражает, что триллер может быть слишком мрачным для их настроения. Мужчина, слегка нахмурившись, пытается предложить альтернативу в виде научно-фантастического фильма, который, по его мнению, всегда захватывающий и интересный. Дальше следуют ссылки на каких-то кинокритиков, которые советовали нет. В итоге они находят компромисс и уходят в сторону кинотеатра. Про себя вы подмечаете, как же ловко мужчина, стараясь быть дипломатичным, сам определил выбор фильма за обоих. И как бы в подтверждение вашим мыслям, друг, который стоял у прилавков, покупая кофе, подошел к вам со словами: «Ну да, в такого рода спорах всегда побеждает кто-то один». Он решает, на что именно вы идете. Вы делаете в его сторону приветственное движение чашкой и слегка озадачиваетесь, когда ваш друг кидает замечание, что женщина, несмотря на свое милое щебетание, фактически давила на мужчину, пока не добилась своего. Ученым знаком парадокс таких противоположных точек зрения. В прямом и переносном смысле. Да, они выявили зависимость точки, откуда вы наблюдаете за диалогом. Социальный психолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Шелли Тейлор объясняет, почему вы и ваш друг, слушая один и тот же диалог, пришли к разным выводам о том, кто в нем доминировал. Виноват во всем случайный фактор рассадки. Вы сидели так, что видели лицо мужчины через плечо женщины, и поэтому он казался вам более важным, в то время как ваш друг наблюдал все с противоположной точки зрения. Тейлор и ее коллеги провели серию экспериментов, в которых наблюдатели смотрели и слушали тщательно спланированные диалоги, где ни один из участников не был более активным, чем другой. Некоторые участники эксперимента видели лицо одного партнера через плечо другого. Другие – оба лица сбоку, одинаково. Затем всех наблюдателей попросили оценить, кто обладал большим влиянием в споре, основываясь на тоне, содержании и направлении разговора. Результаты оказались однозначными. По мнению тестируемых, больше давил и больше влиял именно тот человек, чье лицо было более видимым. Но первые открытия ученых ждали их еще до того, как они приступили к тестированию. Еще на этапе репетиций Тейлор почувствовала влияние эффекта на саму себя. Тейлор и двое коллег пришли наблюдать, как актеры озвучивают заученный ими выверенный Тейлор диалог. В отличие от коллег, она для проверки эффекта стояла не сбоку, а заходила за спину то одному, то другому актеру. И каждый раз указывала актеру, чье лицо она видела, чтобы тот старался меньше давить на собеседника. Пока ее коллеги не отдернули ее, сообщив, что, по их мнению, мнению смотрящих на диалог со стороны, актеры зачитывают текст одинаково, и никто из них абсолютно не давит на другого. Выглядело так, что их эксперимент складывался очень удачно. Даже она, зная изначальный посыл, легко поддалась внушению. Что же говорить в случае неподготовленного человека, у которого нет установок, что актеры должны говорить в одинаковом тоне? И ни один из них ни тоном, ни взглядом, ни заранее прописанными равноценными репликами не давит на другого. В ходе все-таки последовавших экспериментов, не отменять же их, если они повлияли даже на экспериментатора, наблюдатели стабильно считали, что наиболее воздействующим участником оказывался тот, чье лицо было для них более заметно. Этот эффект проявлялся неизменно, даже когда тема дискуссии была значима для наблюдателей, когда их целенаправленно отвлекали, когда они ожидали длительное время перед тем, как дать оценку, и даже когда им предстояло передать свои оценки другим. Кроме того, этот устойчивый результат наблюдался независимо от пола зрителей и не зависел от того, наблюдали ли они за диалогом напрямую или через видеозапись. Тейлор отметила, что видеозапись проводилась с целью контроля за экспериментом. Записывая один и тот же разговор камеры с разных ракурсов, она могла убедиться, что все детали разговора оставались идентичными при каждом показе. Этот метод позволил исследователям точно оценить, как визуальная перспектива влияет на восприятие доминирования участников разговора. В этом, кстати, и заключается суть сегодняшнего выпуска. К Питеру и многим другим, оказавшимся на допросе, мы вернемся чуть попозже. В тот момент, когда результаты исследований Шелли Тейлор впервые увидели свет, мало кто осознавал значимость того факта, что видеозаписанные диалоги могут демонстрировать эффект, что в фокусе, то и есть причина. Со временем, однако, эта особенность приобрела новый вес, поскольку аналогичные видеозаписи стали широко применяться в судебных процессах для определения виновности или невиновности подозреваемых в серьезных преступлениях. Чтобы глубже понять механизмы и последствия этого явления, стоит отвлечься от основной темы и коснуться одного тревожного аспекта – способности следственных органов получать признание от людей, невиновных в совершении преступлений. Это явление, к сожалению, не редкость даже в развитых юридических системах. Такие ложные признания, выманенные давлением или обманом, порождает тревогу по нескольким причинам. Первое связано с судебными ошибками, которые неизбежно следуют за такими признаниями, влекущими за собой незаслуженное наказание невиновных. Вторая причина затрагивает личную угрозу каждому из нас. Неутешительная перспектива того, что методы допроса, основанные на ошибочных предположениях о виновности, могут заставить кого угодно признать себя виновным в преступлении, которого он не совершал. Для многих из нас подобная возможность может показаться лишь гипотетической, однако она может быть более реальной, чем кажется на первый взгляд. Существует заблуждение, что невиновного человека невозможно заставить сознаться в серьезном преступлении. На деле это происходит достаточно часто, чтобы вызвать обоснованное беспокойство. Хотя большинство признаний, получаемых во время полицейских допросов, действительно подтверждаются и правдивы, правоведы и исследователи фиксируют удручающее большое количество случаев ложных признаний, данных под давлением. Ну, такова работа следствия. О ложной природе этих признаний часто свидетельствуют такие доказательства, которые часто обнаруживаются впоследствии, как ДНК или отпечатки пальцев, свежесплывшие данные, подтверждающие алиби подозреваемых, или даже отсутствие самого преступления, например, когда предполагаемая жертва находится живой, а человек уже признался в ее убийстве. Правоведы и ученые выделили множество факторов, объясняющих механизмы ложных признаний, сделанных под воздействием. Два из этих факторов могут показаться особенно значимыми и вызывающими серьезную тревогу. Если бы автора книги пригласили бы в полицейский участок для участия в расследовании загадочной смерти одного из его соседей, например, человека, с которым бы у него были ранее разногласия. он бы, конечно, с уважением отнесся к этой просьбе. Это стало бы проявлением его гражданской обязанности. Позиции, если хотите. И даже если бы в ходе допроса он понял, что в глазах полиции становится подозреваемым, то продолжил бы отвечать на вопросы, не настаивая ни в коем случае на присутствии адвоката. Он же уверен в своей невиновности и рассчитывает на то, что добрые дяденьки-следователи легко убедятся в правдивости его слов. Ну вот такие они, детекторы лжи на ножках, сделанные из мяса. К тому же головой он мыслит, что не хочет усиливать их сомнения в его невиновности, защищаясь через адвоката. В идеале бы предпочел покинуть участок после допроса, полностью развеяв бы их сомнения. Однако его, казалось бы, логичное стремление помочь полиции и доказать свою невиновность могло бы обернуться против него, так как именно это желание могло бы привести к даче ложных показаний. Так выходит, что он легко бы мог стать жертвой своего понимания социального влияния. Решив вести разговор в одиночку, легко бы поддался воздействию различных методов, которые следователи совершенствовали на протяжении немногим немалым веков, именно для того, чтобы получать признание от подозреваемых, виновные они или невиновные. Некоторые из этих методов особенно коварны и, согласно исследованиям, значительно повышают вероятность ложных признаний. К ним относятся ложные утверждения о наличии компрометирующих отпечатков пальцев или показаний свидетелей, давление на подозреваемых, вынуждающее их многократно представлять, как они совершали преступление, приведение подозреваемых в состояние психологической дезориентации через лишение сна и истощающий допрос. Защитники таких методов утверждают, что они предназначены для выявления истины. Однако на деле часто оказывается, что они приводят к признаниям, которые впоследствии оспариваются как не имеющие ничего общего с реально произошедшим. Но давайте вернемся к нашему Питеру Грейли. Этот гипотетический страшный убийца имеет вес менее 55 килограмм, рост менее 170 сантиметров, без единого пятнышка крови на теле, в одежде или обуви. Он не производил впечатления убийцы. Однако с момента, когда полицейские нашли его лежащим в оцепенении у дверей комнаты, где лежала его мать, из-за его оцепенения и непроявления горя, они тут же заподозрили его в убийстве. В их небольшом коннектикутском городе некоторые осмеивали эксцентричные привычки его матери Барбары Гиббонс, в то время как другие описывали ее как непредсказуемую, агрессивную и нестабильную женщину. Она, казалось, наслаждалась тем, что провоцировала своих знакомых, особенно мужчин, выставляя на показ их неправоту, в общем, всячески унижая. В результате, в таком контексте у полиции родилась вполне убедительная версия, что Питер, доведенный до предела постоянными конфликтами с матерью, мог сорваться и убить ее в порыве вспышки гнева. Ну а что? О таком они не раз слышали. На месте преступления и позднее в полицейском участке Питер отказался от права на адвоката. Он полагал, что если будет говорить правду, его быстро отпустят. Это оказалось серьезным просчетом, так как он не был ни юридически, ни психологически, ни морально подготовлен к давлению, которому ему предстояло подвергнуться. В течение 16 часов его допрашивали посменно 4 полицейских, включая оператора полиграфа. Оператор уверенно сообщил Питеру, что согласно результатам детектора лжи, он убил свою мать. Питер спросил: «Эта штука на самом деле читает мои мысли?» Оператор полиграфа ответил: «Определенно, определенно». Питер: «И это определенно был я? Не мог это быть кто-то другой?» Оператор: «Никоим образом. Нет, судя по этим реакциям». Результаты допросов с использованием полиграфа далеко не безошибочны, даже в руках экспертов. К тому же во многих штатах и странах материалы, полученные с помощью полиграфа, не принимаются в судах,
в качестве доказательств из-за недостоверности.
Но, естественно, это была не только инициатива оператора полиграфа врать Питеру. Также лгал и главный следователь. Он утверждал, что получены физические доказательства его вины.
Он также рассказал, как Питер мог убить свою мать, не помня об этом. «Да-да-да, дорогой мальчик, мы все понимаем, просто ты не помнишь. Это бывает. Подпиши признательные показания. Все-таки убийство матери – это страшный грех. А так, видели мы таких. Ты просто разозлился и впал в истерический припадок, в ходе которого и совершил убийство. А затем подавил это страшное воспоминание. Помнишь же, какие страшные картины этого убийства? Не дай бог такое помнить». Их задача, по словам следователя, копаться, копаться и копаться в подсознании Питера, пока воспоминание об убийстве не всплывет. «Ты должен пройти этот путь вместе с нами, мой мальчик». И они копались, 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 используя различные методы, чтобы восстановить это воспоминание, пока Питер не начал вспоминать. Сначала смутно, затем все яснее, как он перерезал матери горло и топтал ее тело. К моменту окончания допроса эти выдуманные образы стали реальностью и для следователей, и для Питера. Следователь спросил: «Ну ты помнишь, как перерезал ей горло опасной бритвой?» Питер ответил:
«Трудно сказать. Кажется, я вспоминаю, как я это делал. Я имею в виду, я воображаю, как это происходит. Это словно выходит у меня из затылка».
«Следователь, а насчет ее ног? Какую картину мы видим здесь? Ты помнишь, как топтал ее ноги?»
Питер: «Вы об этом говорите, и тогда я воображаю, как это делал».
«Ты ничего не воображаешь. Это просто истина начинает всплывать. Ты же хочешь, чтобы она выплыла наружу?»
«Я знаю».
Действуя с Питером в таком ключе, раз за разом формируя у него в голове эти образы, следователям в конечном итоге удалось убедить Питера Рейли в их правдивости, что указывало на его виновность. Вместе с детективами, настойчиво давившими на него, чтобы преодолеть его ментальный блок, подросток скомпоновал из возникающих в его голове сцен рассказ о своих действиях, который соответствовал деталям убийства, озвученным следователями. Через чуть более суток после этого жестокого убийства Питер Рейли, хотя и продолжал сомневаться во многих деталях, сделал письменное признание в убийстве, заверив его своей подписью. Это признание почти полностью совпадало с версией следователей, в которую Питер начал верить, хотя изначально он ей не доверял. И как можно увидеть впоследствии, ни одно из данных признаний не соответствовало истине. На следующее утро, очнувшись в тюремной камере после изнурительных допросов, Питер уже не верил в собственное признание. Однако было слишком поздно для того, чтобы убедительно его отозвать. Для многих чиновников в системе уголовного правосудия это признание стало непреложным доказательством его вины. Судья отклонил запрос о признании его недействительным, постановив, что признание было дано добровольно. Полиция была настолько удовлетворена успехом в предъявлении обвинения Питеру, что прекратила рассмотрение других подозреваемых. Обвинение построило свою аргументацию вокруг его признания.
При этом надо сказать, что дело Питера всколыхнуло общественность. Ему помогали деньгами на адвокатов, и на стороне защиты появлялись известные люди. У прокуратуры же было признание. И перед судьей Джоном Специали выступил заместитель государственного судебно-медицинского эксперта Эрнест Идзуми. Он описал обширные раны Барбары Гиббонс, а также засвидетельствовал, что нанести такие травмы, не испачкавшись кровью, вполне возможно. Также прокуратура доложила, что у них есть свидетели, которые видели, как Рейли иногда ссорился со своей матерью. А другие свидетели утверждали, что Рейви не проявил видимой скорби. Надо сказать, что присяжные испытывали трудности с вынесением вердикта и потратили более 15 часов на обсуждение дела в течение 2 дней. Они несколько раз просили зачитать отдельные фрагменты стенограммы судебного процесса. Судья Специали призывал их прийти к единогласному решению, сказав присяжным руководствоваться собственными суждениями, учитывая при этом мнение большинства. В итоге большинство признало изначальное признание Питера самой весомой уликой. И все их рассуждения отталкивались от этого, что привело к обвинению в убийстве первой степени или 16 лет тюрьмы. Многие из этих людей, по всей видимости, не могли поверить, что обычного человека можно заставить оговорить себя, признавшись виновным в серьезном преступлении без применения угроз, насилия или пыток. Однако они ошибались. Через 2 года после смерти главного прокурора в его архивах нашлись документы, подтверждающие, что в ночь преступления Питер находился в таком месте и в такое время, которые гарантировали его невиновность. Это привело к снятию всех обвинений, отмене приговора и освобождению Питера из тюрьмы. При этом при рассмотрении апелляции судья специально отклонил утверждение о том, что государство не предоставило оправдательные материалы на первоначальном суде. Ключевыми, по его мнению, стали новые доказательства. Это был отпечаток пальца, который направил подозрение на 2 других лиц – Тимоти и Майкла Пармали, которые подозревались и ранее. Но на первом суде свидетельница Сандра Эшнер утверждала, что Майкл Пармали был с ней в ночь убийства. Но в апреле 1975 года она заявила, что изначально солгала и что Пармали не был с ней. Изначальным же доказательством, которое прокурор скрыл при рассмотрении дела первый раз, стало то, что Питер Рейли позвонил первым делом не в скорую, а своей подруге Мэрион Медл, которая заявила, что звонок состоялся в определенный момент телевизионной трансляции фильма «Герой Келли». Следователи быстро проверили, что трансляция этого момента на CBS начиналась в 9 часов 50 минут. Своего же друга он привез в 9:45, и ехать домой ему было порядка 5 минут. Получается, что времени на ссору и убийство у него бы точно не осталось. Все вы слышали старую пословицу, надеюсь, не от следователя. Признание облегчает душу. Однако в контексте уголовных дел это скорее утяжеляет обвинение, увеличивает вероятность судебного преследования и ведет к строгим наказаниям. Как заметил в 1830 году выдающийся американский юрист Дэниел Уэбстер, «От признания нет иного спасения, кроме самоубийства. Но и самоубийство само и есть признание». Полтора века спустя судья Верховного суда США Уильям Бреннан подчеркнул: «Признание делает прочие аспекты слушания в суде несущественными». Действительно, существует мрачное свидетельство того, что Бреннан был прав. Анализ 125 дел, включавших сфабрикованные признания, показал, что подозреваемые, сначала признавшиеся, а затем отрекшиеся от своих показаний и заявившие о своей невиновности, все равно были осуждены в 81% случаев. Несмотря на то, что все эти признания были ложными. Питер Рейли пережил судьбу многих людей, которых убедили признаться в преступлениях, которые они не совершали. Но почему же мы выбрали именно его признание, отдавая предпочтение его случаю перед другими, даже более шокирующими, и часто более ужасающими историями с аналогичным исходом. Например, перед делами, где несколько подозреваемых убедили признаться в сговоре и совершении преступления, в котором не участвовал ни один из них. Ответ не заключается в том, что происходило во время допросов Питера, судебного разбирательства, оглашения приговора или последующих юридических баталий. Эта история вновь обрела актуальность спустя 20 лет. Питер, который к тому времени неоднократно менял низкооплачиваемые работы, выступил перед комитетом, исследовавшим причины и последствия незаконно полученных признаний. Его дело было описано не самим Питером, а человеком, сидевшим рядом с ним, который носил вполне обыкновенное имя Артур Миллер. Однако это был не просто какой-то там Артур Миллер. Это был
тот самый Артур Миллер, которого многие считают величайшим американским драматургом. Тот самый автор «Смерти коммивояжёра» – пьесы, которую многие называют величайшей в истории американской драматургии. Тот самый Артур Миллер, который на протяжении 5 лет был женат на величайшем американском секс-символе Мэрилин Монро. Вот такой вот защитник появился у Питера. Сам Артур Хейли заявил, что его присутствие связано с тем, что у него есть интерес к бизнесу признаний, связанный не только с его творчеством в драматургии, но и с личным опытом. Он привел следующий пример из, казалось бы, уже тогда далеких 50-х годов. На волне антикоммунистической истерии вместе с рядом его знакомых и друзей он также попал под давление на слушаниях комиссии Конгресса, где их методически заставляли признаваться в связях с коммунистической партией и раскрывать имена членов этой организации в развлекательной индустрии. Сам Миллер столкнулся с рядом последствий за свое уклончивое поведение на допросах. Его включили в черный список, оштрафовали и даже лишили паспорта. Просто за нежелание отвечать на все вопросы председателя комиссии. Эти события, кстати, нашли отражение в его пьесе «Горнило» или «Суровое испытание», которое является одной из его наиболее известных работ. Написанная как аллегория на судебные процессы над салемскими ведьмами 1962 года, пьеса также ярко отражала методы допросов, с которыми Миллер столкнулся во время слушаний комиссии и которые позже проявились в деле Питера Релли. На комитетском заседании выступление Миллера было кратким, но включало его встречу в Нью-Йорке с китаянкой Нянг Дженг, пережившей жестокие допросы во время культурной революции в Китае. Цель допросов была заставить ее признать себя антикоммунисткой и шпионкой. Нян с глубоким волнением вспоминала свое освобождение и просмотр пьесы Миллера на родине. Она была поражена, как точно диалоги в «Горниле» отражали то, что происходило во время допросов. Ее изумление возросло, когда Миллер раскрыл, что тексты для пьесы были заимствованы из судебных записей процессов над ведьмами в Салеме, и они совпадали в формулировках вопросов на слушание Хуак. Увидев такое поразительное сходство в допросах, которому и Миллер был свидетелем, и которые встретились с Дели Рейли, он не смог не встать на защиту Питера. История, рассказанная им комиссии, повествующая о многовековом повторении определенных методов допроса, подчеркивает глубоко укоренившуюся порочную практику в правосудиях разных стран. Эти практики, подчас довольно эффективные, но похожие, позволяют следователям вытягивать признание, иногда от совершенно невиновных людей. Осознавая эту проблему, Миллер вместе с юристами начал выступать за запись всех допросов, связанных с серьезными преступлениями. Юристы утверждали, что видеозаписи позволят прокурорам, судьям и присяжным независимо оценить, было ли признание получено через ненадлежащие методы, которые плохо пахнут. И при этом речь не идет даже о неких методах, применяемых в российских реалиях. Вообще такой подход уже стал распространяться по всему миру, но столкнулся с серьезной проблемой. Камеры обычно устанавливаются так, чтобы они были направлены на лицо подозреваемого, оставляя следователя вне поля зрения. Исследования, проведенные профессором Тейлор и социопсихологом Дэнием Ласситером, показали, что такой угол съемки склоняет зрителей приписывать подозреваемому большую ответственность за совершение преступления и за то, что он говорит. Этот эффект сохранялся независимо от того, кто смотрел запись, будь то студенты, присяжные среднего возраста, интеллектуалы или менее образованные люди, а также независимо от того, были ли они знакомы с воздействием камеры на восприятие ситуации. Но об этом мы уже упоминали на примере Тейлор. Тревогу вызывало то, что эффект проявлялся даже среди сотрудников правоохранительных органов и судей. Однако предвзятость исчезала, когда запись велась так, чтобы в кадре были одинаково видны как подозреваемый, так и следователь. Если же камера была направлена на следователя, он воспринимался как тот, кто давит на подозреваемого, что тоже не всегда хорошо. Я сейчас сделал паузу и пошел посмотреть, как камеры расставлены в знаменитом интервью Саши Сулим. Ну, могу сказать, что операторская работа там поставлена на уровне. Продакшн хорош. Вообще, данная дилемма становится особенно актуальной, когда невиновен человек, например, вы, вот вы, приглашается в полицейский участок для помощи в расследовании. Принять приглашение значит действовать как ответственный гражданин. Но ситуация усложняется, если вы начинаете ощущать, что цель допроса не получение информации, а именно ваше признание вины. Оказавшись в такой ситуации, стоит прислушаться к наставлениям юристов. Если во время допроса возникает сомнение, лучше прекратить разговор и потребовать адвоката. Однако, как и любой другой выбор в полицейском участке, он сопряжен с рисками. Прерывание беседы со следователем может помешать вам предоставить полиции необходимые факты для оперативного разрешения дела и окончательного исключения вас из списка подозреваемых. А ведь этот шаг мог бы мгновенно снять с вас подозрения. Оказаться в роли подозреваемого в серьезном преступлении – чрезвычайно стрессовое и изматывающее испытание. Это может затянуться, если полиция посчитает, что вы что-то скрываете. Но даже решение продолжить диалог, который все больше напоминает допрос, несет в себе угрозы. Я говорю про тот самый риск столкнуться с методами, оттачиваемыми столетиями в разных странах для получения признательных показаний даже от невиновных. Важно проявить бдительность, поскольку каждое их применение укрепляло у следователей уверенность в их эффективности. И лучше всего эти методы работают на обычных, сознательных гражданах, а не на каких-то там характеропатов, для которых непризнание своих ошибок или преступлений – это очень естественно. Если же вы решите продолжить разговор, стремясь очистить свое имя, если вас попытались уловками или давлением вынудить к ложным показаниям, есть способ обеспечить, чтобы посторонние наблюдатели признали эти уловки причиной ложного признания. Это возможно сделать в два этапа, следуя исследованиям профессоров Тейлор и Ласситера. Первое, что нужно сделать, это определить расположение камеры в помещении допроса, которое обычно находится над и позади полицейского. Второе. Измените расположение своего стула таким образом, чтобы запись разговора равномерно захватывала как ваше лицо, так и лицо следователя. Это позволит избежать воздействия эффекта, что в фокусе то и есть причина, который может негативно сказаться на вашем деле в суде. Как опять же отметил судья Бреннан, без этого ваш процесс может оказаться предрешенным. Ну что же, надеюсь, вам понравилась эта история. Хочу, кстати, еще немножко добавить интересную заметку из этой книги, которая не совсем относится к темам нашего подкаста. Ну, в общем, как заметки на полях. В общем, понимание того, что люди склонны считать то, что находится в фокусе, основной причиной, помогает разобраться в других, казалось бы, загадочных явлениях. Например, руководителям часто приписывают значительную, более важную каузальную роль в успехах или неудачах их команд и организаций, чем это действительно обосновано. Эту тенденцию в бизнес-анализе называют романтикой лидерства, которая демонстрирует, что на корпоративные результаты в большей степени влияют такие факторы, как качество трудовых ресурсов, структура бизнеса и рыночные условия, нежели личные действия генерального директора. Я бы сказал, если вы не Илон Маск. Тем не менее, лидерам продолжают приписывать неоправданно большую ответственность за итоги деятельности компании. К примеру, даже в Соединенных Штатах, где уровень зарплат относительно высок, анализ показывает, что средний работник крупной корпорации зарабатывает лишь 0,5% от зарплаты генерального директора. Этот дисбаланс может показаться нелогичным с точки зрения экономической или социальной справедливости, но он находит объяснение в другой перспективе. Фигура на вершине иерархии визуально выделяется и психически значима, поэтому ее действия воспринимаются как ключевые в любом процессе. Возможно, частично этим я бы еще и объяснил такую популярность различного рода серийных убийц у некоторых женщин. Я вот свою американскую знакомую недавно поразил тем фактом, что в США ужасные показатели раскрытия убийств. И многие считают, что за многими убийствами могут скрываться серийные убийцы. Просто полиция этого еще не понимает. Вообще, я вот жду, когда нейросети вступят в дело и начнут распытывать дела. Это будет такой вот другой уровень нашего общества. Но, возможно, он потребует тотальной слежки за нами. Ладно, что-то мы то туда, то сюда. Напоминаю, что у меня есть Patreon, patreon.com/vpodcaste и Boosty, boosty.to/vpodcaste. Я, кстати, только недавно узнал, что, оказывается, РКН заблокировал Patreon. Ну, с другой стороны, там и российскими картами уже не расплатишься. Но что главное? Главное, что там выпуски этого подкаста выходят чуть пораньше. Я вот уже готовлю следующий выпуск, и он, скорее всего, выйдет на Patreon и Boosty уже на этой неделе. А вас порадую на следующий. Тем более, это был такой неформатный выпуск, и настоящий вас ждет также, наверное, в среду. Но подождите еще неделю. А пока хочу передать приветы соответствующим тирам на Патреоне. Жене и Марине. И, конечно же, привет Анастасии. Надеюсь, все будет отлично. Засим, прощаюсь.